Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В начале о главных новостях выпуска. Ушел в отставку директор ЦРУ США. Присяжные оправдали всех обвиняемых по делу об убийстве Пола Хлебникова. В Ленинградской области убит уроженец в Таджикистане. По только что поступившим из США сообщениям ушел в отставку директор Центрального разведывательного управления Портер Госс. Агентство ссылается на информацию высокопоставленного сотрудника американской администрации. О других подробностях пока неизвестно. Коллегия присяжных Мосгорсуда оправдала всех обвиняемых по делу об убийстве редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Присяжные обсуждали свое решение около 6 часов. Затем судья трижды возвращал их в совещательную комнату, заявляя, что в вердикте есть неточности. Большинством голосов присяжные оправдали по всем пунктам обвинения уроженцев Чечни Мусова Хаева и Казбека Дукузова, а также московского нотариуса Фаиля Садриддинова. Следствие утверждало, что они входили в организованную группировку, причастную, помимо убийства Хлебникова, к ряду других громких преступлений. Во Всеволожском районе Ленинградской области около населенного пункта Заневка убит уроженец в Таджикистане. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на ГУВД Петербурга, тело 46-летнего мужчины с черепно-мозговой травмой и ножевым ранением было обнаружено в пятницу утром в автомобиле. Погибший был гражданином России. Возбуждено уголовное дело. По словам прокурора Ленинградской области Сергея Романюка, в числе прочих версий рассматривается мотив национальной ненависти, так как на машине обнаружены экстремистские надписи и свастика. В последние месяцы в Петербурге была совершена серия нападений и убийств по националистическим мотивам. Против нескольких сотрудников Минэкономразвития России возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, заявила Генеральная прокуратура. По данным следствия, чиновники незаконно выдали лицензии на ввоз в Россию мясной продукции сверх квот, установленных правительством. По предварительным оценкам, ущерб государству в результате неуплаты таможенных пошлин в полном объеме составляет почти 1 миллиард рублей. В пятницу по этому делу были проведены обыски в Центральном офисе Федеральной таможенной службы.
В настоящее время проводятся первоначальные следственные действия. Обыски, выемки, осмотры документов, содержащих сведения о причастности к указанным правонарушениям конкретных должностных лиц Минэкономразвития России. По завершении этой работы действиям этих лиц будет дана соответствующая уголовно-правовая оценка.
Говорила официальный представитель Генпрокуратуры Наталья Вишнякова. В Черном море у побережья Сочи продолжаются поисковые работы на месте авиакатастрофы, унесшей жизни 113 человек. Найдены тела примерно половины погибших. Специалисты собирают обломки авиалайнера, чтобы определить причины катастрофы. Бортовые самописцы самолета пока не подняты на поверхность. В России и Армении объявлен национальный траур. 3 мая самолет, летевший из Еревана в Сочи, упал в море при заходе на посадку. Генеральная прокуратура России наложила арест на недвижимое имущество и земельные участки лицея-интерната, созданного бывшим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Как сообщает пресс-центр Ходорковского, пока не ясно, на основании какого судебного постановления и в рамках какого уголовного дела принято это решение. Лицей для сирот и детей из неблагополучных семей в подмосковном Кораллово был создан 12 лет назад. Европейская комиссия не присоединилась открыто к критической позиции в отношении энергетической политики России, выраженной вице-президентом США Диком Чейни на конференции в Вильнюсе в четверг. Представитель Еврокомиссии Ферран Испуни, выступая в Брюсселе, заявил, что Евросоюз поддерживает продолжение диалога с Россией по газовым проблемам.
Европейская комиссия направила письмо от имени члена комиссии по вопросам энергетики и австрийского министра энергетики. В нем говорится, что Россия продолжает быть очень важным поставщиком газа для ЕС, и мы хотим, чтобы наше сотрудничество продолжалось, поскольку это отвечает интересам всех стран. Мы надеемся продолжить диалог с Россией.
Говорил представитель Еврокомиссии. В то же время член Еврокомиссии, отвечающий за вопросы энергетики, Андрис Пиебалкс, ведет в Казахстане переговоры в целях обеспечить новые источники поставок энергоресурсов.
Радио «Свобода». Новости.
В Баку завершился 9-й саммит стран-членов Организации экономического сотрудничества, рассказывает корреспондент Радио Свобода Ялчин Таир-Оглу.
В работе саммита приняли участие президенты Азербайджана, Ирана и Афганистана, премьер-министры Турции, Пакистана, а также делегации 5 центральноазиатских стран. Участники форума затронули вопросы укрепления мира и стабильности на Южном Кавказе, энергетической безопасности, энергетических и транспортных коридоров, совместной борьбы с терроризмом. Особый интерес вызвало выступление на саммите президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, который заявил, что Тегеран заинтересован продолжить ядерные разработки на основе международных законов и под контролем МАГАТЭ, пока не добьется производства промышленного ядерного топлива для своих атомных электростанций. Отвечая на вопрос журналистов о том, что предпримет Иран в случае применения Советом Безопасности ООН санкций против Тегерана, Ахмадинежад отметил, что решения международных организаций должны быть основаны на законе, иначе они нелегитимны. Ялчин Таир-Оглу, Радио Свобода, Баку.
Министр обороны США Дональд Рамсфельд выступил в Южном центре международных исследований в Атланте. Ему пришлось ответить на весьма острые вопросы по поводу войны в Ираке.
Я попросил бы вас быть честным с американским народом. Почему вы лгали, чтобы втянуть нас в ненужную войну, которая привела к таким потерям? Зачем?
Спросил бывший аналитик ЦРУ Рэй МакГаверн. В ответ на это глава Пентагона сказал:
«Вам легко обвинять. Как вы думаете, почему люди в военной форме каждый день, с того момента, как они покинули Кувейт и вошли в Ирак, носят комбинезоны химзащиты? По-вашему, им это просто нравится? Нет, они искренне считали, что там есть химическое оружие»,
— говорил Дональд Рамсфельд.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Будет ли мир в Дарфуре? Европейские политики недостойные рукопожатия. Байкал, транснефть уходит, но проблемы остаются. И сколько лет муравьиному социуму? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина.
Вы вершите политику. Все вы здесь решаете, что хорошо, а что плохо. Мы стоим на пороге того, что и представить себе невозможно в 21 веке. И если мы отвернемся в надежде, что это исчезнет, они исчезнут, все они, все поколения этих людей. А нам останется только история, которая будет нас судить.
Это голос лауреата премии «Оскара» актера Джорджа Клуни. И говорит он о провинции Дарфур в Судане. За последние 3 года там было убито около 200 тысяч человек. Более 2 миллионов остались без крова и живут в лагерях беженцев. 3-й год эти крестьяне ничего не сажают. На этих землях больше ничего не растет. Деревни сожжены. И у Организации Объединенных Наций заканчиваются средства, чтобы выдавать им даже прежний, очень скудный паек. Совет Безопасности провел расследование, насколько правительство Судана причастно к этой кампании против населения провинции. Дело передано на рассмотрение Международного уголовного суда в Гааге. Африканский союз разместил в провинции своих наблюдателей и миротворцев, но и это не помогло. Международное сообщество, в конце концов, усадило всех за стол переговоров, но будет ли подписанный мир прочным? Сначала немного истории. До войны в Дарфуре, который по площади почти равен территории Франции, проживали многочисленные этнические группы, которые говорили на разных языках и наречиях. Север Дарфура по климатическим условиям – суши юга. И исторически жители севера были кочевыми народами, выращивали скот в основном лошадей и верблюдов. Некоторые из этих народов говорили на арабском языке, некоторые – на коренных африканских языках и наречиях. И, конечно, очень сложно сказать, кто из них африканцы, а кто арабы. Тем не менее, считается, что арабские кочевники и милиция под названием Джанджавид воюют против африканского населения. Кстати, и те, и другие – мусульмане. Продолжает эксперт международной правозащитной организации Human Rights Watch Джемера Роун.
Фермерские районы, в которых жили эти люди, довольно плодородны. Так что крестьяне Дарфура не только себя снабжали продуктами, но и продавали их. Санкции бы на них не сильно повлияли, ведь им нужна только возможность торговать. А в остальном они самодостаточны. Почему власти решили использовать этот метод военного воздействия на местное население с помощью вооруженной народной милиции, которая состоит из представителей другой этнической группы, враждебной трем главным племенам? Потому что правительство Аль-Башира не может полагаться на армию. В армии слишком много выходцев из провинции Дарфур. Ходят слухи, что в армии уже были небольшие восстания. Власти даже говорили о попытках военного переворота. Выходцы из Дарфура, как вы понимаете, не хотят бомбить собственные деревни. Более того, похоже, что правительство действительно хочет именно военного решения. Они изгоняют население и таким образом лишают потенциальной поддержки повстанческие отряды. Власти в Хартуме были потрясены, когда в апреле 2003 года местные оппозиционные группировки напали на военный гарнизон в самом крупном городе провинции и уничтожили 7 самолетов, взяли нескольких солдат в заложники, кого-то убили. Это застало правительство врасплох. Были заявления, что без зарубежной помощи повстанцы не смогли бы это сделать. Но вооруженное изгнание мирного населения берет временной отсчет именно с апреля 2003 года. Тогда началась и подготовка операции, первая ее стадия.
Джемера Роун, правозащитная организация Human Rights Watch. Чтобы понять, что сейчас происходит в Дарфуре, я позвонила в самый большой лагерь беженцев – Калма. 2 года назад, когда я первый раз писала о Дарфуре, в лагере было 20 тысяч человек. Год назад – около 150 тысяч. Сейчас 90-100 тысяч, говорит сотрудник британской гуманитарной организации Oxfam Алан Макдоналд.
Ситуация в Калме ничем не отличается от того, что происходит в других лагерях беженцев в Дарфуре. Люди боятся выходить за пределы лагеря. Иногда им приходится это делать, чтобы дойти до рынка или собрать хворост, но они таким образом подвергают себя серьезной опасности нападения со стороны окружающей лагеря милиции.
Что происходит в лагерях со снабжением, продовольствием, медикаментами, водой? Гуманитарным организациям удалось предотвратить распространение эпидемии?
В Калме в целом – да. Гуманитарные работники за последние 2 года смогли взять ситуацию в лагерях беженцев под контроль. Эпидемий нет. Люди в большинстве получают питьевую воду. Этим как раз занимается Oxfam. Понимаете, лагеря такого масштаба, как Калма, это практически города. Сейчас здесь работают 15 гуманитарных организаций. И они предоставляют практически все базовые виды услуг – образование, медицинскую помощь, снабжение продовольствием. Так что потребности людей в лагерях более или менее удовлетворены, если можно так сказать, конечно. В других лагерях обстановка сейчас хуже. Недавно пошли новые группы беженцев, еще около 200 тысяч человек. Так что там ситуация резко ухудшилась, и справиться с этим пока не удается. А здесь основная проблема состоит в том, что люди заперты в лагере. Они хотели бы пойти домой, но не могут. За пределами лагеря слишком опасно.
Oxfam начал программы психологической реабилитации или адаптации, особенно детей. Дети – самая большая проблема. Во-первых, многие из них видели в своей жизни чудовищные вещи. Во-вторых, многие из них практически выброшены из общества. Джан Джавид использовал насилие над женщинами в качестве оружия против фермерского населения. Напомню, речь идет о мусульманской стране и о мусульманской провинции. Эти женщины, вместе с детьми, которых они совсем и не хотели, теперь выброшены из общества. Вернусь к разговору с Алланом Макдоналдом. Что вы делаете для детей?
В таких лагерях, как Калма, большинство беженцев – это женщины и дети. Мужчины либо убиты, либо присоединились к вооруженным отрядам. Детям приходится помогать особо по нескольким причинам. Некоторые из них совсем маленькие, и практически большая часть их жизни прошла вне дома, в лагере. Они видели чудовищные сцены, ужасное насилие. Именно поэтому мы пытаемся организовать их в небольшие классы и проводить с ними занятия, даже не для того, чтобы помочь им оправиться от пережитого, а чтобы сделать их жизнь хоть чуть-чуть лучше. У нас они могут и пообщаться с другими детьми, и приобрести какие-то знания. Более того, мы учим их, как не заболеть диареей, как избежать малярии, как следить за собой, как содержать в чистоте лагерь.
Я заметила, что одна из ваших программ состоит в том, чтобы учить детей петь.
Мы не столько учим их петь, сколько пытаемся сделать занятия развлекательными. Мы организуем футбольные матчи, игры и, конечно, поем. Понимаете, они прошли через страшное, и надо создать им хоть чуть более нормальные условия. Ну да, мы много поем. Например, о том, как не заболеть диареей, или о том, как правильно использовать те медицинские препараты, которые мы им даем.
Я не ослышалась. Дети поют о том, как не заболеть диареей.
Дети сами помогают создавать нам песни. И есть и местные жители, пришедшие в лагерь и ставшие учителями. Они тоже придумывают песни. И дети поют о простом и важном. О том, например, что надо мыть фрукты перед едой, что вода всегда должна быть чем-то накрыта, чтобы в ней не поселились комары. То есть элементарные для здоровья понятия. И мы поняли, что когда дети об этом поют, они гораздо лучше все запоминают и усваивают. Удивительно, но после того, как дети начали петь эти песни, их поведение изменилось, они стали гораздо более осторожными. В результате, наверное, именно это и помогло взять под контроль распространение эпидемий.
По телефону из лагеря беженцев Калма в суданской провинции Дарфур Алан Макдоналд, сотрудник гуманитарной организации Oxfam. Именно в этой обстановке международное сообщество пыталось усадить за стол представителей суданского правительства с одной стороны и представителей трех повстанческих группировок с другой. Правительство и крупнейшая группа «Армия освобождения Судана» на мирный договор согласились. Две более мелкие повстанческие группы – нет. Переговоры, тем не менее, закончились торжествами. Но будет ли мир? Ведь в такой ситуации все испортит один выстрел. Экспертная организация по разрешению конфликтов, международная кризисная группа, в недавнем анализе ситуации в Дарфуре написала, что самое главное – немедленно дополнить войска Африканского Союза силами быстрого реагирования и держать их в провинции до тех пор, пока в октябре этого года в Дарфуре не начнется полномасштабная операция ООН по поддержанию мира. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. После того, как в Польше было сформировано новое правительство, в состав которого наряду с правящей партией «Право и справедливость» вошло откровенно популистское движение «Самооборона» скандально известного политика Анджея Лепера, стало ясно, что мы имеем дело с тенденцией. В самых разных странах Европы, западной, центральной и восточной, к власти допускаются силы и партии, вчера еще считавшиеся недостойными рукопожатия. Это тема материала, который подготовил Ефим Фиштейн.
Влиятельная газета Wall Street Journal в своем сегодняшнем номере помещает статью под названием «Эти разгневанные популисты». Статья открывается характерным посылом. Анджей Лепер, свиновод с замашками площадного сквернослова, сегодня привел свое движение «Самооборона» в правительство Польши, став вице-премьером. Жан-Мари Лю Пен, 77-летний вождь Национального фронта Франции, сегодня объявил о намерении снова баллотироваться в президенты, и, как показывают все последние опросы общественного мнения, его шансы непрерывно растут. В Болгарии, Бельгии, Словакии, Дании, даже в Британии популисты рвутся к власти. Налицо тенденция, и многие находят ее угрожающей. Конец цитаты. Начнем с Польши. Движение «Самооборона» до сих пор считалось антисистемным. Его сторонники участвовали во многих акциях протеста, сопровождавшихся бытовым хулиганством и актами вандализма и мародерства. А его лидер Анджей Лепер гордился своей сомнительной славой рецидивиста, неоднократно привлекавшегося к судебной ответственности за организацию беспорядков. «Самооборона» протестовала по поводу и без повода. Против дороговизны, против безработицы, против вступления в НАТО, против присоединения к Евросоюзу, против всего на свете. Теперь такая популистская партия примет участие в управлении Польшей. Как видится этот политический кульбит самим полякам? Об этом рассказывает наш варшавский корреспондент Алексей Дзиковицкий.
Голосуя в парламентских выборах за «Право и справедливость», поляки не голосовали за то, чтобы эта партия подписывала коалиционное соглашение с самообороной. Таков основной аргумент противников коалиции, который, судя по всему, недалек от истины. Дело в том, что в Сейме минувшего созыва лидеры «Права и справедливости», которые являются теперь министрами и жмут руки лидерам самообороны, называли эту партию творением бывших коммунистических спецслужб, а ее председателя Анджея Лепера – мошенником и популистом. Теперь, спустя менее чем год, «Право и справедливость» соглашается отдать Лепору кресло вице-премьера, объясняя это тем, что вторая по величине фракция парламента, фракция партии «Гражданская платформа», отказалась от коалиции, и у «Права и справедливости» просто нет выбора. Гражданская платформа выбрала тактику спихивания «Права и справедливости» на обочину, чтобы иметь возможность выиграть следующие парламентские выборы. Эта тактика, может, в будущем и принесет пользу гражданской платформе, но эта тактика вредная для Польши, а мы партия ответственная, поэтому у нас нет другого выхода, как только заключить коалиционное соглашение с самообороной, заявил премьер-министр Польши Казимирз Марцинкевич. Электорат «Права и справедливости» не был подготовлен к таким решениям своей партии, как, впрочем, трудно было ожидать от Анжея Лепера, человека, которого многократно судили за противоправное действие, слов о необходимости строительства в Польше правового государства. Мы выступаем за Польшу, которая будет правовым государством, государством, в котором нужно будет спросить некоторых политиков за то, что они сделали. Только сделать это надо в соответствии с законом, а не волей какого-то очередного правителя, который хочет устроить охоту на ведьм. Такую политику могут осуществить вместе «Право и справедливость», «Лига польских семей» и «Самооборона», заявил Анджей Лепер. Большинство депутатов от «Лиги польских семей», партии национал-консервативного толка, от вступления в коалицию в последний момент, однако, отказались. В результате «Право и справедливости» и «Самообороне» для того, чтобы иметь большинство в Сейме, и так не хватает 13 голосов. Лидер «Права и справедливости» Ярослав Качинский, однако, уверен, что до коалиции в ближайшее время дозреют еще несколько десятков депутатов, и с большинством в парламенте проблем не будет. Что касается гражданской платформы, то ее победа в следующих выборах выглядит вполне реально. Накануне эта партия в рейтингах популярности обогнала «Право и справедливость». Однако руководство правящей в Польше партии предпочитает не высказываться по поводу того, как будет воспринята в Европе коалиция с партией, которая требовала выхода Польши из Европейского Союза, и чей лидер, например, хвалил белорусскую демократию и был практически единственным западным политиком, замеченным в коридорах здания администрации президента Белоруссии во время парламентских выборов и референдума 2004 года. Известный публицист Марек Бейлин так описал создание новой коалиции: «Это означает, что «Право и справедливость» даже и с самообороной и так не может как следует править страной. Изменилось лишь одно. Польша будет стыдно, что одним из ее представителей будет Анджей Лепер, преступник». Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Приходится однозначно констатировать, что властное возвышение популистов – это отнюдь не прерогатива посткоммунистических государств Восточной Европы. Приметы этой тенденции заметны практически повсюду. От Италии, где укормила страны, крайне левые партии в эти дни заменяют партии правых националистов и ксенофобов, до тихой Скандинавии, когда-то славившейся своей терпимостью. Но, пожалуй, первой в этом ряду стоит Австрия. Включение партии свободных, демагога Йорга Хайдера, в правительство Альпийской республики в свое время вызвало в Европе бурю негодования. Европейский союз даже предпринял попытку бойкота Австрии, но протесты заглохли, а свободные и сегодня входят в венский кабинет. Каков же опыт австрийцев? Как оценивают они 6 лет пребывания популистов у власти? На мой вопрос отвечает профессор политологии Венского университета Томас Кёниг.
Любопытно, что участие в государственном управлении привело к фракционной борьбе в партии свободных, и сегодня фактически параллельно существуют 2 соперничающих группировки. Одна в оппозиции, другая в правительстве. Опросы показывают, что ни у одной нет шансов попасть в парламент на следующих выборах. Начиная с 1986 года, когда у кормила партии свободных встал Йорг Хайдер, у нас принято подчеркивать опасность правого популизма. Но практика показывает, что на самом деле эта опасность была изжита. Мне кажется, что страшно не столько участие свободных в правительстве, сколько их влияние на партнера по коалиции, австрийскую народную партию канцлера Шюсселя. Можно сказать, что по всей Европе предпринимается попытка глубокой реформы в неолиберальном духе. Сравнивать популистские партии в разных странах Европы я бы не стал, ибо в каждой стране они паразитируют на специфических обстоятельствах. Везде есть свои собственные национальные причины для их возникновения и расцвета. В Италии и Голландии свои исторические причины для популизма. В Австрии свои.
Профессор Томас Кёниг из Венского университета отказывается сравнивать австрийских популистов с итальянскими или голландскими. Мы, однако же, можем себе это позволить, ибо при всем разнообразии причин у этого явления есть общие черты и есть, наверное, общий знаменатель. В Голландии, к примеру, непосредственной причиной появления массового популистского движения стал наплыв иммигрантов, прежде всего из стран Северной Африки. Лидером движения был противоречивый профессор философии Пим Фортан, убитый еще до парламентских выборов мусульманским экстремистом. Как же сложилась судьба основанного им движения после прихода в правительство Нидерландов? Оказывается, вполне похоже на судьбу австрийских свободных. Послушайте, что мне сказала амстердамская журналистка Анна Узелац.
С движением Пима Фортана произошла довольно любопытная история, потому что оказалось, что на самом деле такая свежая партия в такой довольно уже сложной системе политической, как голландская, не очень хорошо действует. Эта партия довольно была нестабильным партнером в правительстве, и это правительство довольно быстро, в общем-то, распалось, в общем-то, все это закончилось преждевременными парламентарными выборами в начале 2003 года. На этих выборах список Пима Фортана уже не прошел. Почти прошли единицы в парламент, и сама партия довольно быстро исчезла с политической сцены. Но дух Пима Фортана до сегодняшнего дня еще присутствует в политической жизни Голландии. Дело в том, что большинство больших партий приняло какие-то части политической платформы Пима Фортана, просто разобрало ее на куски, взяли то, что как подходило к их идеологиях. И на самом деле, в общем-то, теперь очень сложно, почти невозможно найти партию в Голландии, у которой нету довольно ясного, но четкого элемента популизма. Хотя бы вот в одной, хотя бы в экономической или в общественной программе, или вот в отношении к иммигрантам, но не только. Значит, довольно много есть экономического популизма в последнее время, довольно много есть других форм популизма. Но вот это очень интересно то, что недавно, в самом начале марта, были муниципальные выборы в Голландии, которые всегда, там довольно сложно как бы перевести результаты выборов муниципальных на выборы парламентарные, но все-таки вот то, что самое интересное для меня как наблюдателя этой сцены, это то, что очень много людей впервые голосовало на популистские левые партии.
Мнение амстердамской журналистки Анны Узелац. Напрашивается вопрос, чем же объяснить, что в современной России нет, во всяком случае на первый взгляд, сильных популистских партий, оказывающих непосредственное влияние на исполнительную власть? Ведь нельзя же всерьез считать награждение Жириновского орденом его вхождением во власть. Эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров поясняет.
Ну, я бы сказал, что популизм есть, безусловно, и всегда, да, и мы видим примеры этого со стороны и президента Путина, и целого ряда других государственных деятелей, да, это популизм, когда публично распекают министра за то, что он там что-то не доделал, или когда президент говорит, что он не подпишет представление на губернатора, пока тот не построит водопровод в какую-то отдаленную станицу, или когда на этапе уже финальном президент волевым решением сдвигает газопровод в сторону от того маршрута, по которому газопровод уже проходит и строительство уже началось и так далее. Да, это чистый популизм, но это популизм несколько иного рода. То есть это все мы в полной мере имеем, но имеем от высокопоставленных государственных чиновников. И, безусловно, популизм – это очень серьезный важный элемент во внутрироссийской политической жизни. Другое дело, что популизм партийных лидеров, он существенно менее важен, чем популизм со стороны крупных государственных чиновников.
Таково мнение Николая Петрова. Раз уж я в начале материала привел первый абзац статьи в сегодняшнем номере газеты Wall Street Journal, приведу и последний. Политические институты Старого континента достаточно дееспособны, чтобы справиться с любыми проблемами. Популисты, пробуждая общество сильной встряской, является, возможно, не столько самой проблемой, сколько частью ее решения.
Это был Ефим Фиштейн. говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявления и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне. Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко о главных новостях. Ушел в отставку директор Центрального разведывательного управления США Портер Госс. Выступая перед журналистами, он ничего не сказал о мотивах своего решения. Президент США Джордж Буш заявил, что принял отставку главы ЦРУ и поблагодарил его за хорошую работу. Коллегия присяжных Мосгорсуда оправдала всех обвиняемых по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Присяжные обсуждали свое решение около 6 часов. Затем судья трижды возвращал их в совещательную комнату, заявляя, что в вердикте есть неточности. Во Всеволожском районе Ленинградской области убит гражданин России, уроженец Таджикистана. Прокуратура не исключает националистический мотив преступления. В Черном море у побережья Сочи продолжаются поисковые работы на месте авиакатастрофы, унесшей жизни 113 человек. Найдены тела 53 погибших. Специалисты собирают обломки авиалайнера, чтобы определить причины катастрофы. В России и Армении объявлен национальный траур. Генеральная прокуратура России наложила арест на недвижимое имущество и земельные участки лицея-интерната, созданного бывшим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Как сообщает его пресс-центр, пока не ясно, на основании какого судебного постановления принято это решение. В британском правительстве произошли серьезные перестановки после поражения правящей лейбористской партии на региональных выборах. Европейская комиссия не присоединилась открыто к критической позиции в отношении энергетической политики России, выраженной вице-президентом США Диком Ченни на конференции в Вильнюсе. Представитель Еврокомиссии заявил, что Евросоюз за продолжение сотрудничества с Россией в области поставок газа, что отвечает взаимным интересам.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Байкал. Транснефть уходит, но проблемы остаются. И сколько лет муравьиному социуму? На прошлой неделе президент России Владимир Путин принял решение о переносе трассы нефтепровода компании «Транснефть» в Восточная Сибирь, Тихий океан за пределы водосборного бассейна озера Байкал. Однако, по мнению ученых и экологов, трубопровод не единственная угроза озеру, в котором содержится пятая часть мировых запасов пресной воды. Экологический мониторинг показал, что в результате деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината на дне озера появилось мертвое пятно, в котором обитают только бактерии. Площадь этой мертвой зоны более 30 квадратных километров. О современных проблемах озера Байкал моя коллега Марина Катас беседует с директором Института водных проблем Российской академии наук Виктором Даниловым Данильяном.
Виктор Иванович, ну поскольку вот на прошлой неделе президент принял решение перенести трассу нефтепровода Транснефти Восточная Сибирь, Тихий океан за пределы водосборной зоны озера Байкал,
да,
то как вы могли бы прокомментировать это? Почему потребовались такие серьезные выступления общественности и жителей Иркутской области и других регионов в России, чтобы федеральные власти услышали об опасности этого проекта?
Я думаю, что то обстоятельство, что этот проект был разработан, вот этот вариант трассировки, само по себе свидетельствует о том, что в нашем бизнесе уровень экологического сознания крайне низок. Потому что если бы люди были в твердом экологическом уме и памяти, то они просто не стали бы даже и думать о том, чтобы тащить трубопровод в 800 метрах от Байкала. Для этого нужно совершенно потерять всякие представления об экологической реальности или не иметь их априори. Ведь Транснефть давно слышала голос научной общественности, которая категорически, единодушно возражала против этого варианта. Еще год назад раздались первые голоса, где-то к концу лета они стали набирать силу. Осенью было несколько совещаний по этому поводу. Выступал президент Транснефти Вайншток, вице-президент Григорьев. Все они говорили, что труба совершенно безопасна, что все в полном порядке. Но цену этим разговорам мы прекрасно знаем. Когда строили Байкальский целлюлозобумажный комбинат, то он тоже был совершенно безопасен. Он тоже был на самом передовом рубеже науки и техники. Расчеты показывают, что в случае порыва этого нефтепровода через 40 минут половина акватории Байкала будет затянута нефтяной пленкой. Вот ведь как обстоят дела. Конечно, создалась такая ситуация, когда Транснефть вполне в духе наших традиций, к сожалению, и слышать ничего не хотела, при этом произносили совершенно замечательные фразы. Например, если академики сибирского отделения найдут аргументы в пользу своих предложений, мы, может быть, их рассмотрим. Вот ведь до чего доходит. Во всем мире дело обстоит ровно наоборот. Если вы строите экологически опасный объект или просто объект, вызывающий экологические подозрения, вы должны доказать всему миру, в том числе ученому, что он безопасен. А тут нет. Вот если нам докажут чего-то, мы еще, может быть, подумаем.
Но проект предложено вынести за пределы водозаборного бассейна Байкала. Тем не менее, эти пределы приходятся на очень опасный участок. Это горные хребты, это ущелья, это сейсмоопасная зона.
Ну, хребты – это как раз водораздел между Байкальским водосбором и Ленским водосбором. С точки зрения неровности рельефа особой разницы нет. С точки зрения сейсмичности, на Ленском водосборе спокойнее, чем на Байкальском. В зависимости от того, какой вариант обхода будет принят, а их там несколько, то есть довольно детально проработаны два, а могут быть и еще, в зависимости от этого получается разное приращение длины трубопровода. Так что там еще, конечно, поработать надо. Основной фактор – это тот, что там сейсмичность везде ниже. Поэтому если строго соблюдать требования по сейсмической безопасности, то даже не очень понятно, будет ли обход дороже. Может быть и нет.
Но во всяком случае сейчас можно с уверенностью сказать, что нефтепровод Транснефти больше Байкалу угрожать не будет.
Ну, вы знаете, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Я бы не стал этого говорить до тех пор, пока его не построят. Вот когда его построят так, что он не будет проходить через Байкальский водосбор, вот тогда скажем. А сейчас рано, все может случиться. Есть презумпция экологической опасности. Вот экологи всегда на ней стоят до конца.
Вы затронули тему Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, который уже 40 лет работает на побережье Байкала.
Совершенно верно.
И каковы результаты этой деятельности с экологической точки зрения?
Ну, каковы? Существует полынья, огромная полынья, не замерзающая даже в самые суровые зимы, возникновение которой обусловлено деятельностью БЦБК. Продолжается загрязнение по воздуху, потому что электростанция совершенно не соответствует, ну, никаким, даже не байкальским, даже просто самым средним рядовым нормам. Продолжается загрязнение Байкала подземными водами, которые выносят из хранилища отходов, а отходы – это кора, окорье так называемое. Древесина идет в дело, а кора, значит, сбрасывается в хранилище. А поскольку это органика, там, естественно, бурно идет гниение. И вот подземные воды, растворимые продукты гниения, выносят в Байкал подземным стоком. Это крайне негативно сказывается на состоянии соответствующего участка Байкала. Так что даже при том, что прекратилось производство беленой целлюлозы и цех хлорирования закрыли, и теперь целлюлоза выпускается низкокачественная, там, даже при этом условии комбинат продолжает оказывать крайне негативное действие на Байкал. Тем не менее, он стоит, он работает, он чадит.
В результате деятельности комбината, насколько я знаю, на дне озера появилось мертвое пятно, где обитают только бактерии.
Да,
и это достаточно большое пятно, около 30 квадратных километров. Это, в общем, гигантская площадь. А чем это опасно для озера?
Распространением этого омертвления. Вся экосистема Байкала базируется на эпишуе, на рачке на этом микроскопическом, который сидит в начале всех байкальских трофических цепей. Вся экосистема Байкала погибнет, если погибнет эпишура. А эпишура гибнет.
Зона этого пятна – это зона, где этот рачок погиб в результате деятельности комбината.
Вот именно. Именно так.
А возможно восстановление популяции этого рачка в зоне этих 30 квадратных километров, если деятельность комбината будет вообще прекращена?
Ну, конечно, но дело не только в прекращении деятельности комбината. Надо еще подземный сток прекратить, который проходит через хранилище отходов. Сделать это очень трудно, потому что убрать все это хранилище куда-то – это совершенно чудовищные вещи. Но для начала надо хотя бы было пробурить скважины, которые откачивали бы из этих водоносных горизонтов воду, не пропуская ее в Байкал, и эту воду или перебрасывали куда-нибудь за пределы байкальского водосбора, или очищали. Вот хотя бы это надо сделать.
Но ведь, в принципе, целлюлозно-бумажные комбинаты везде в мире работают по одному принципу. И вот эта вот кора, образующаяся в результате обработки древесины, есть у всех. Но ведь как-то все остальные комбинаты, я имею в виду не российские комбинаты, а западные, решают эту проблему?
Во-первых, ее можно и нужно жечь. Это, конечно, сопряжено с образованием большого количества выбросов в воздух, но выбросы надо чистить и так далее. И большинство комбинатов ее просто сжигает.
А из нее нельзя делать какие-то прессованные брикеты для того, чтобы использовать
можно
как дрова?
Можно делать стройматериалы, можно дубильные вещества добывать, которые можно даже на мировом рынке продавать. Много чего можно сделать. Один вариант – это когда вы начинаете с нуля. Вот у вас эта кора только что пошла, вы как-то ее там начинаете использовать. Если бы Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат начал работать сегодня, то эту проблему, конечно, бы решили. Но дело в том, что там за 40 лет накопились огромные совершенно хранилища, потому что с ней ничего 40 лет не делали, и вот когда это уже лежит в полусгнившем состоянии, в гигантских количествах, это совершенно другая задача. Это уже практически невозможно сжечь. Во всяком случае, нужны колоссальные затраты на осушку и на все такое прочее. Совершенно непонятно, как это можно технологически перерабатывать. Это другая совершенно проблема уже. И эта проблема не связанная с текущей деятельностью комбината. А что касается омертвления вот этой самой зоны, есть очень серьезное мнение по поводу того, что главной причиной является именно подземный сток.
То есть, если его не прекратить, никакого восстановления жизни в этой зоне не наступит?
Да если не прекратить, она будет разрастаться, расширяться она будет. С этим необходимо что-то делать.
Но ведь в реконструкцию Байкальского целлюлозно-бумажного комбината были вложены гигантские деньги. Были и деньги Международного банка реконструкции и развития, были и российские федеральные деньги. Все это ушло как в черную дыру в этот комбинат. Неужели из всех этих огромных денег не было ни одного гранта, направленного на решение проблемы вот с этими отходами коры?
Нет, в том-то и дело. Честно говоря, все усилия вертелись вокруг вот этого самого хлорирования. Это было главным объектом всех забот. Даже уж с электростанцией и то не разобрались толком. Просто поразительно. Она работает на угле, и там совершенно устаревшие технологии, вообще совершенно безобразная станция. Очень низкий коэффициент полезного действия. Ее просто надо заменить. Дело в том, что она питает не только комбинат, она же город питает.
Виктор Иванович, я вам задам немножко провокационный вопрос. Сейчас все очень любят говорить о деньгах, которые аккумулированы в стабилизационном фонде России. Байкал – это мировое наследие. И для того, чтобы спасти это озеро, хорошо, что трубу решили все-таки проводить по другому маршруту, а не по берегу Байкала, но вот Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат и эта электростанция. Для огромной России и огромных денег в стабилизационном фонде, неужели это нерешаемая проблема?
Да никаких сомнений нет в том, что решаемая. Была бы политическая воля, было бы экологическое сознание, было бы чувство ответственности перед будущим. Вот чего нет. А деньги есть.
Я понимаю, что у России очень много проблем в самых разных областях. Но это большие проблемы, которые довольно трудно решить, так сказать, разовым способом. Проблема Байкала сконцентрирована в двух объектах. БЦБК и электростанция, и вот эти вот отходы коры.
Это одно и то же.
Все. Да.
Один хозяйствующий субъект. Станция принадлежит комбинату и на его территории находится.
То есть, в принципе, если захотеть, это можно сделать довольно быстро.
Ну, вы же сказали уже ответ на свой вопрос. Если захотеть. комбинат не хочет. Зачем это ему тратиться-то? Он считает, что проблемы были созданы не им, а теми, кто создавал сам комбинат. Почему они должны платить за Байкал? На самом деле им было бы совершенно все равно, где быть размещенными. На берегу Байкала или на берегу той же Лены, или, я не знаю, Енисея, скажем. Где экологические требования совершенно другие. И в некотором роде БЦБК прав. Поэтому он платить денег не хочет. Он вообще разорится, если он пойдет на все, что необходимо сделать. А государство не понимает важности этого всего. Ну, не понимает. Ну, вот как Транснефть не понимает, что нельзя вести трубопровод в 800 метрах от берега Байкала. Не понимает. Более того, президент говорит о том, что нужно перенести трубопровод, а на следующий день в какой-то газете, не помню уж в какой, появляется беседа с Григорьевым, вице-президентом Транснефти, в которой он говорит, да мы еще посмотрим, это еще не окончательно решено. Ну, не понимает. Вот так и тут, только объект другой. И решен этот вопрос в наших условиях, в нашей системе, может быть, только тогда, когда он наконец дойдет до президента. И президент решит сделать яркий ход.
Но есть такой шанс, что президент захочет совершить такой яркий ход и повысить рейтинг России на международной арене?
Ну, ничего нельзя исключать в этом мире. Статистическая физика учит этому, что без всякого нагревания вода в стакане может закипеть. И так может случиться, теоретически.
С директором Института водных проблем Российской академии наук Виктором Даниловым Данильяном беседовала Марина Катас. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Социальная форма устройства жизни характерна не только для человека и высших млекопитающих и птиц, но и для таких видов, как муравьи и пчелы, относящихся к классу насекомые. Казалось бы, эти виды социальных насекомых отделяют от человека эволюционная пропасть. Но так ли это на самом деле? Насколько истинным является расхожее мнение о муравьях, что их деятельность, их социальное поведение основаны целиком на инстинктах? Является ли муравьиная семья неким закостеневшим явлением, существующим уже многие миллионы лет? И вообще, каков же возраст муравьиного социума? На эти и другие вопросы отвечает специалист по изучению муравьев Анатолий Захаров. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Где творческое начало? И все-таки перед муравейником в целом могут возникать новые задачи. Как они решаются? Какие механизмы выработала социальная система для решения каких-то своих важных задач?
Мы немножко стандартно смотрим на ситуации в природе и в нашем обществе. Скажем, сейчас известно, что человек возник 2-3 миллиона лет назад. А про муравьев мы говорим, что муравьи возникли 70 миллионов лет назад. Поэтому где у них все уже закостенело и стоит на месте... А мы-то вот все продолжаем эволюировать и развиваться. Это немножко не соответствует действительности. Что касаемо отдельных видов, а именно тех, которые наиболее продвинуты, у которых наиболее развита социальность, сроки их формирования как видов совсем иные. Например, рыжие лесные муравьи, которые строят большие муравейники из хвои вот, с куполами, которые регулируют температуру в своих гнездах. Этой группе рыжих лесных муравьев всего-навсего 20-30 тысяч лет. Они ровесники человеческой цивилизации.
Вот такая сложная организация сложилась вот буквально на наших глазах, да?
Да, буквально это достижение последнего оледенения. Когда отступали ледники и формировалась современная растительность, современные экосистемы, то, двигаясь вслед за ледниками и попадая при этом в умеренный сезонный климат, муравьи-формики, которые пришли по Берингийскому мосту из Северной Америки, как раз и реализовали способ разогрева своих гнезд. То есть у нас нет оснований говорить о том, что они, скажем, использовали весь свой потенциал, потому что им так много лет. Они очень молодые. Можно ожидать, что у них еще многое впереди.
Когда мы говорим, что муравейник развивается, и это сложная социальная система. У человека это записано, там, не знаю, в законах, установлениях. Где у муравьев это записано? В генах?
Ну, конечно, большая часть информации, так же, как, впрочем, и у нас, записана в генах. Но при этом у них существуют развитые формы обучения, У них есть то, что называется сигнальная наследственность. У них рабочие муравьи, которые вышли уже из коконов, то есть они по форме уже взрослые. У них есть период так называемого имагинального детства. Есть период социализации. Муравей рождается как одиночное насекомое. То есть он, если 2 недели после того, как он вывелся из куколки, он не получит навыков ухода за личинками, общения с другими особями, он останется одиночным насекомым. Его социальность – это культурное наследие, культурно приобретенные свойства, а не положенная
культурная традиция.
То есть получается, если он не социализирован, то это такой муравьиный Маугли.
Да,
получится.
Маугли, совершенно верно. И вот как раз благодаря тому, что у них необходимым условием участия особи в социуме является обучение и вот эта социализация.
То есть они учатся в течение первых 2 недель жизни, да?
Нет, они учатся всю оставшуюся жизнь, приобретают опыт, в каждой своей роли проходят этапы от новичка до лидера. Социальный лифт, да, причем очень интенсивный, всех охватывающий.
То есть у них хорошая социальная организация, да?
У них очень хорошая социальная организация, которая и позволяет им выполнять очень сложные и масштабные задачи. Когда мы имеем небольшой муравейник, в нем вообще может быть как бы единая поведенческая структура. Но когда уже это очень большая система, тогда в пределах нее происходит разделение на подсистемы. Получается многоуровневая система, в которой поведенческая начальная структура иерархическая. То есть там есть в каждой функциональной группе муравей, который является сегодня альфой.
Лидер. И они действительно как-то его слушаются, он руководит.
Да, действительно выполняют. При выполнении каждой функции у них появляются так называемые бригады, где будет свой лидер, будет несколько там, ну, бета, гамма. Они будут выполнять большую часть работы, а другие будут подручными. В этой ситуации, вот, при выполнении конкретной функции альфа, фактически принуждает других особей делать ту или иную задачу.
Потрясающе. Как мы знаем, например, у обезьян тоже есть иерархии, там очень жесткая борьба идет за лидерство, там все время у них возникают какие-то конфликты интересов, а вот у муравьев как, они тоже борются?
И у муравьев происходит то же самое, это общий принцип. Для того, чтобы система была функциональна, для этого нужно, чтобы в ней было некое соревновательное начало.
Конкуренция. То есть у муравьев есть конкуренция,
это, да? Да, безусловно, индивидуальная конкуренция на территории.
Индивидуальная?
Индивидуальная территориальная конкуренция, индивидуальная конкуренция в пределах вот этих вот поведенческих структур. Это и есть очень мощный стимулирующий механизм. Практически каждый муравей, родившийся в гнезде, через некоторое время может стать альфой в какой-либо из функций, необходимых для существования муравейника. То есть либо он станет мастером-строителем, либо охотником, либо он станет наблюдателем на куполе, командовать всей обороной гнезда. Что очень характерно для именно вот мира насекомых, для мира муравьев, это очень такая тесная связь, фактически неразделимая связь функции и пространства. Функция, кроме того, что она выполняется как таковая, она еще обязательно привязана к какой-то зоне или муравейника, или территории. Это позволяет им решать множество параллельных задач, не глобализируя ее до уровня муравейника каждый раз. Представьте, что не нужно обязательно, чтобы все муравьи знали о том, что на дороге один появилась добыча или опасность. Для этого достаточно нескольких муравьев туда отправить с дороги один. Они все решат. Если они не смогут решить эту задачу, им пришлют подкрепление. Если же задача окажется достаточно мощной, ну, соберется вся та колонна муравьев, которая привязана к этой дороге, и будут решать эту задачу. А на других дорогах ведь свои задачи, и пусть они их решают там. И только тогда, когда возникнет некая общая угроза для муравейника, муравьи, вот тогда, к примеру, они объединятся, все остальное оставят и сосредоточатся на отражении совместной вот этой опасности. У муравьев бывают войны между муравейниками одного вида или близких видов, да, за территорию. При этом они могут вытеснить одних из гнезда, занять это гнездо, забрать при этом у них всех куколок, весь расплод, и себе забрать, отнести. Они пройдут социализацию. Мы про это уже говорили.
А, это рабы просто,
они...
да?
Почему рабы? Ничего подобного.
Они станут полноправными муравьями.
Они станут полноправными муравьями в этом муравейнике. Пополнит их численность. Но муравейник станет мощнее. Это очень удобно, очень вообще-то выгодно экономически.
Скажите, но ведь для всего этого им совершенно необходимы какие-то средства коммуникации, обмена информацией, иначе как?
А у них очень мощные средства коммуникации. Ну, во-первых, они неплохо видят. У них, вот скажем, если говорить о наших рыжих лесных муравьях, то у них цветовое зрение.
Фасеточное, да?
Фасеточное. У них, кроме этого, есть очень неплохая хемокоммуникация.
То есть они выпускают какие-то
вот
запахи?
Они могут оставлять следы на дороге. Там, ну, это разные виды. Одни оставляют, другие нет. Ну, и самое мощное средство коммуникации – это антенны. Это так называемый тактильный код, при помощи которого они могут передавать дистанционную информацию. В принципе, при этом, в общем-то, передается довольно содержательная информация.
А это расшифровано, да?
Это не расшифровано, но сам факт ее существования, то есть эффективности, доказан.
И какого рода информацию они могут таким образом передать?
Ну, например, что надо прийти вот на это дерево, там пойти по левой ветке, и на четвертом листе сидит тля, которую можно забрать. Таким же образом подаются сигналы тревоги. Муравьи живут в пне. Пень твердый, хорошо там...
Стучать.
Да.
Они стучат, да?
Стучат, прям стучат, и так-так-так-так-так-так-так,
да.
И оттуда высыпает...
Бригада, да?
Бригада, да. Да, кроме того, у них есть еще так называемый кинопсис, это язык пос. Это когда муравьев много на территории, то есть динамическая плотность особи достаточно высока, и при этом каждый муравей, он там своим делом занимается, но у него фасеток много, да, одновременно так держит в поле зрения соседа, который там чем-то занимается. И вот, скажем, сосед увидел добычу. Он при этом принимает соответствующую позу, подъебает брюшко, там может атаковать или выбрасывает обратно кислоту. Рыжелесные муравьи стреляют кислотой до 40 сантиметров, приличная дистанция, учитывая, что сами они где-то 7-8 миллиметров. Или там опасность какая-то для него возникла, и тогда этот принимает соответствующую позу и может выбросить кислоту. Тогда на эту позу муравьи с ближайших индивидуальных поисковых участков собираются, быстро несутся на помощь и начинают уже действовать сообща. То есть вот эти способы мобилизации очень быстрые. Если над гнездом... Ну, вот над муравейником, над куполом там наклоняется какое-то там большое, что-то большое и страшное, опасность возникает общая для гнезда, то там муравьи-наблюдатели находятся, это самые старые особи, которые уже прошли через всю территорию.
Самые опытные, да?
Самые опытные. Они все время ходят по куполу и наблюдают за ситуацией. В это время другие муравьи, положим, носят хвоинки, палочки, ремонтируют купол, там передвигают, открывают, закрывают входы. Эти же наблюдают. Если такая опасность возникла, он тут же выбрасывает вверх кислоту.
Это как сигнальная ракета?
Как сигнальную ракету. И мгновенно вы можете это проверить, подойдя к любому муравейнику, просто вот так руку надвинув на него.
Угу.
И вы увидите, как мгновение ока, там сотни или тысячи муравьев одновременно поднимут вверх брюшки и начинают стрелять в вас кислотой. Ставили в муравейник свечку зажженную. Они ее тушили кислотой, вот, окружали,
да?
И тушили.
Со специалистом по изучению муравьев Анатолием Захаровым беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем. Подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио Свобода.